видел чудо в надмирной ясфере, растеклись по палитре небес охры цвет, рядом дымчатой сферой, а под ними чернеющий лес. Это было как миротворение, воздух, море, огонь и земля. Это было как мироварение, ароматы пьянили меня. Вдруг картину увидел над сушей. Под излетом надбровной дуги вперил взор, не мигающий в душу, глаз Творца. Вспоминая грехи, вздрогнул я пред недремным оком, все сокрытое явно ему. Иногда нам являет до срока Бог себя сквозь небес пелену. Речь идет, дорогие друзья, о том, что Бог все видит, его недремное око, стократ ярчайшее самого солнца, исследует и испытывает сокровенные уголки нашего сердца. Вот таким расположением и смиренный мытарь, стоя под сводами Божьего храма, даже не подымал глаз своих, потому что он ощущал, осязал на себе взор Небесного Отца, вечного, всесвятого, всеправедного. И в этом свете, созерцая свою немощь, свои грехи, он мог только плакать внутренне, сокрушаться, веруя, впрочем, в безбрежную милость Господа. С таким расположением мы с вами вступаем в седмицу, воскресный день омытые фарисеи, и начнем, учитывая достаточно приличное, точнее неприличное опоздание вашего непокорного расписанию слуги, начнем с ваших вопросов на Великой Китайской стене. Вы начертали финикийской клинописью вопрошения, и в каждом из этих вопросов душа человеческая, она как будто приколота булавочкой к самому вопросу, и смотрите на вопрос, а через него видна душа. У кого, как муха сонная, спокойная, флегматичная, а у кого турбулентная, дерганная, неспокойная, а у кого-то напоминает душа неистового Роланда. Это герой французского эпоса, который поднимал свой меч, мчался на коне и рубил в капусту всех своих недругов. Ну, я, конечно, говорю не без легкого юмора, потому что душа христианина прекрасна. Ведь в самой заветной глубине каждого из членов нашей Zoom Conference сам Господь таинственно присутствует, как сокрытый в сердце человек, в сиянии, нетленном сиянии кроткого и молчаливого духа. Поэтому человек многогранен. Приступишь, и сердце глубоко, совне волнение, какое-то утомление от жизни, легкое недовольство, а где-то в глубине все торжественно и чудно, и тише гладь и Божья благодать. Смирение, первый вопрос, определяется как отсутствие гордости, способность подчиняться чужой воле. I'm sorry, но это, знаете ли, видимо, в словаре вы нашли такое определение. Смирение неопределимо в существе своем. Смирение – это риза божества. Смирение вообще не определяется, исходя из горизонтальной прямой, потому что оно всегда в вертикали, связующей творение и Творца. Смирение как постижение тайны собственного сотворения милостивым Господом. Смирение как ощущение и исповедание неоплатного долга пред Создателем, благодарственное восприятие Его укрепляющей нас силы, искреннее признание, что мы сотканы из этих тонких нитей Божьей благодати, а значит, совершенно признательны Творцу, и наша жизнь вся в том, чтобы Ему предоставить, ходить и действовать в нас. У нас сейчас век мошенничества, способность подчиняться чужой воле звучит скорее как порок. Вот видите, вы сами все и определяете, потому что одно дело подчинение, а другое дело послушание. Подчинение может иметь место в светских земных структурах, и по идее не подчинись, если ты имеешь над собой ефрейтора, старшину, а сам простой солдатик. Сейчас 90% людей обманывают, а если не обманывают, то темны. Вы знаете, будьте аккуратны в таких утверждениях, потому что это своего рода исповедание веры. Когда вы видите вокруг один подхалимаш или обман, ну а те, кто не обманывают, темны. Это похоже на вероисповедание Собакевича. Помните, один у нас в городе приличный человек, губернатор, да и тот подлец изрядный. В том числе среди духовных руководителей не все просвещены Святым Духом. Вот уж правда, так уж правда. Я по недоразумению являюсь духовным руководителем. Вот у меня даже имя Артемий, Тёма, Тёмный. А в университете меня звали вообще не до Тёма. Целые монастыри вместе с игуменами и игуменями уходили в раскол. Ну, это просто не, у нас не писатель, а это просто какой-то у нас Мельников-Печерский, бытописатель русского раскола. Полностью полагаться даже духовной жизни нельзя. Получается, человеку все время нужно быть в трезвении относительно всего, даже духовной атмосферы вокруг себя и духовных наставников. Куда деваться? А есть куда деваться. Есть свидетель на небеси верен, это Христос. Со креста, Дитя Божье, неправды не говорят. Христос, Спаситель, это истина, путь и жизнь. Поэтому, зная немощь человеческую, Господь говорит, хочешь быть моим учеником, отвергнись лжи самой себе, возьми крест веры и верности и следуй за мною, держась божественной благодати. Что же тогда говорить о чинах пониже? Как тогда исполнять чужую волю? Ну что вы прицепились к какому-то определению словаря, Ожегова или толкового словаря? Вы похожи на Дон Кихота, который борется с ветряными мельницами. Взяли себе какой-то сомнительный тезис и мордуете его, как Кассиус Клей, твоего противника. Так захороводят, закрутят, что и забудешь, кто ты и какой конфессии. Да, видимо, попали в переплет, если это исповедальные признания. Где же найти золотую середину? В чем подчиняться можно, а в чем нельзя? Ну, например, мама говорит, золотко мое, хочу, чтобы ты мне вскипятила чаек, заварила чай индийский со слоном. А на блюдечко положила еще турецкий хлебец из той упаковки, что мы купили с тобой после Нового года. И чтобы вошла ко мне в комнату, неся вот эту чашку чая с хлебцем, с улыбкой, и спела бы мне «Хочу, дитя мое, прошу тебя, чтобы, неся вот этот чай, распрямив плечи своей очаровательной улыбкой, держа бархатными ручками эту чашку, блюзом, чтобы ты спела мне из Петра Ильича Чайковского, из Евгения Онегина, помнится, там учитель бальных танцев. Виоза, виоза, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дитя мое, послушайте меня, сотвори мне этот праздник. И что? Какая будет ваша реакция? Не хочу подчиняться слепой силе матери. Не хочу нивелировать себя как личность. Никаких роз, никакого чая, а турецкий хлебец я сожрала сама вчера. Но не будем же мы так говорить. Поэтому, когда мы ради Господа, с любовью, с верой в руководящую нас десницу, стараемся сделать что-то доброе, а принести кусок хлеба ближнему – это добродетель. Свершаем это, понимая, что сам Христос Спаситель стоит за спиной родительницы, более того, сокрыт в ее сердце, то, несмотря на немощь и взаимную ограниченность дочки-матери, вы делаете богоугодное дело, и у вас в самой сердце раскрывается розарий. Посмотрите, как свежи, как прекрасны были розы. Это розы сынов непочтительности, это розы радостного служения ближним, когда мы будни для них превращаем в праздник. Так, что дальше у нас? Что можно сказать о желании смирять других людей? Ведь этим пользуются без зазрения совести многие. Насколько это допустимо подчинять себе других? Ну, вы знаете, я лично не одобряю этого, как педагог. Себя смирять нам заповедано Евангелием. Смирять других – неблагодарная задача. Но если, конечно, вы живете по Шекспиру и долго выбирая себе спутницу жизни, наконец взяли себе и женились на дочке носорога, которая своим рогом всех поддевает. Тут уже, посмотрев фильм «Made in America» «Укрощение строптивы», вы эту носорожью дочь будете смирять по учению отца Андрея Ткачева, но это ему лучше известно, чем мне. У нас в России очень даже принято грубость и уничижение нижестоящих по должности или зависимо от других людей. Вы знаете, был такой фильм в советское время о производственниках, и там сцена, я помню, и какой-то отрицательный герой начинает осуждать порядки на заводе. И завхоз, вот так вот, засучив рукава, говорит: «Бригаду не трожь! За Россию, мать, можно и порвать! Давайте поосторожнее с матушкой России. Ты убогая, ты обильная, ты богоносная и босоногая, матушка Русь. У нас в России Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Сергеевич Аверинцев, Антоша Чеханте, Майя Плесецкая. У нас в России много всего интересного, и, пожалуйста, не трогайте наш народ, и без того много претерпевший от безбожной эпохи. Лжесмирение. Как его отличить от истинного смирения? Например, вы говорили про даму, что ей не стоит приходить в храм, а слушающие вас смеялись во весь рот. Над кем смеялись? Над собой смеялись. Больно резануло по сердцу, ведь человеку сейчас плохо. Даме этой очень хорошо сейчас. Она пишет: в отличие от вас, нам на Zoom-конференции такие прекрасные, глубокие духовные вопросы, что ни в сказке сказать, ни пером написать, потому что, видимо, ее русское сердце, склонное смирять себя, принимать поучение, воспряло и окрылилось. Так что за даму не переживайте, все хорошо у нее. Почему-то, видите, вопросы обращены лично ко мне, но я-то как раз являюсь недоразумением и таким, я бы сказал, прыщом на цели церкви. Есть более достойные священнослужители, и надо бы на них обращать внимание. Но все-таки, как-то вы сказали в шутку, не с кладбища ли вы принесли цветы? И распространился слух, что человек постоянно берет цветы с кладбища для вас. Опровергните эти слухи, дабы не чернить ни за что человека. Или это? И это ли не лжесмирение? Опровергаю слухи, даже хотя я не понимаю, о чем идет речь. Видимо, как-то у меня было очень хорошее настроение. Либо я, знаете, по обычаю, вот настоятель встает полшестого, на раннюю службу приходит к шести, исповедует, служит, проповедует, бежит потом на позднюю литургию, исповедует, полдевятого, девять, а потом немножко проповедует, потом после окончания литургии еще кого-то нужно причастить, потом ответить на вопросы. И потом подходит вот такой румяный критик, насмешник Долстопузый, проснувшись, кстати, в 10:30 приходит с просьбами духовного содержания. И при этом может сказать: я давно не исповедовал, батюшка, но сегодня-то уделите мне внимание. Хоть раз в месяц я достойна вашего внимания. А этот батюшка так переминается с ноги нам. Ну, как бы вам сказать, я сейчас в затруднительном положении, мне бы вот скрыться глаз долой. И вот, батюшка, вы опять игнорируете мои духовные вопросы. Да я не игнорирую, просто, знаете, бывают обстоятельства непреодолимой силы. Ну, вы так мне зубы не заговаривайте, батюшка. У вас нет расположения страждущей душе удивить? Да у меня есть расположение, ну, понимаете. Все, мне некуда больше спешить. Страшная история. Вот, прошу вас, имейте в виду, как бывает. Смирение, таинственный добродетель, вот это уже ближе к делу. Святые отцы пишут, что никто толком не знает, что это такое, из не имеющих его. Ну, из не имеющих уж, конечно. И говорят разное. Одни говорят: сознавай величие Творца. Другие говорят: при скорби не опускай крыльев. Третьи пишут: не может стать монахом, если не превратится в затоптанную в пыль скуфейку. Просто будьте настоятелем на Шаболовке, и больше ничего. Через 3 месяца после вашего назначения вам приоткроется тайна смирения. Кажется, Иоанн Лесочник говорит, что тщеславие и гордыня подобны треножнику. Как ни кинь, один рог будет смотреть вверх. Практически все люди тайно самоутверждаются. Ну, Санкта Симплицита, дорогие мои информанты, дорогие интервьюеры, ну как это вы вот, один говорит, 90% входит в темноте. Другой говорит: все люди тайно самоутверждаются. Вот смотрю я и вижу, как он тайно самоутвердился. Смотрю на нее, она дожевывает просфорку и тайно самоутверждается. В мою сторону стреляет, а у тебя такой просфорки нет. Как это вы так вот легко проникаете в закрома чужих сердец? Для меня это удивление. Смирение, между прочим, делает иначе. Преподобный Амвросий Оптинский говорит, если ты ищешь смирение, то никогда за других людей ничего не додумывай, не ставь им никакого диагноза, никак не комментируй их действия или внутреннее устроение, а смотри на всех светлым, чистым, доброжелательным оком и предоставляй всех и каждого благости Творца. Видишь, что вошла знакомая тебе прихожанка в храм, а у нее новая шуба, которую раньше она не носила, при этом то ли норковая шуба, то ли енотовая шуба. Вот не интересуйся, откуда, когда, что, как, не комментируй. И это состояние, Господи, всех вверяю, и любящих, и ненавидящих меня, милости Твоей. Состояние начального смирения, о чем, кстати, еще сказали, если не умрешь для людей, то не оживешь для Бога. То есть, если не предоставишь Господу Богу пасти этих овечек, а сам отречешься от того, чтобы залезать своим пронырливым умом в обстоятельства их жизни, если вот не обретешь такого устроения, благодать в душу не войдет. Так что поаккуратнее, пожалуйста. Все вокруг меня же самоутверждаются. А уж получить похвалу, повысить свой статус, это лучшее из лакомств, что бы теоретически человек не мыслил. Уверена, что прочитая эти строчки, кто-то подумает, спаси Господи, что я не такая, как эта гордячка. И что же делать? Друзья, давайте будем смотреть на жизнь, как это делал Чебурашка. Вспомните его вот такие широкие глаза, вот эти ушки. И вообще герои наших мультфильмов. Малыш. Рядом, кстати, был Карлсон. Очень проблемная личность. А вот эти наши мультипликаторы, как они прекрасно изображали. Вот. Давайте вспомним Дюймовочку. Помните, жабенок за ней гнался? Она так с листа на лист перебегала. Вот, и такие чистые глаза. Давайте будем походить все-таки на Винни-Пуха, в конце концов. Хотя Винни-Пуха проглядывает эгоистическое начало. А вот Пятачок – это наш герой. Насколько я понимаю, для того, чтобы смириться, нужно решить три задачи. Поймать себя на превозношении. Почувствуй, что ты видишь людей недостойными, понять, что в тебе нет сочувствия, что ты насмешливо относишься к людям. Ну, хорошее дело засечь в себе такие греховные движения и откреститься от них, как и Господь требует. Хочешь быть мой ученик, отвергнись всего этого в себе. Второе, понять, что ты превозносишься даже пред Господом, не желаешь с ним примириться, не идешь путями, которыми он предлагает. Какие признаки превозношения пред Богом? Ну, некоторые говорят, считать, что ты ему нравишься, что Господь смотрит на тебя не так, как на других, что ты особенно угоден ему. Это глупость, потому что один Христос, Спаситель, благоугождает Небесному Отцу. И, соответственно, в нас это будет только тогда, когда мы предоставим Христу войти в наше сердце и в нас жить и действовать. А сам человек мешок гнилой жижи, куда ни ткни, потечет не весь что. Деятельно смириться, заставить себя совершить смиряющие действия, исповедаться, попросить прощения. Какие еще предпринять действия, приводящие к смирению пред Богом? Самое надежное – это все-таки предоставить Господу Богу прописку, место жительства в твоей душе, потому что Он один и есть благоуханное смирение, и любовь, и кротость, и мир. Позвольте Господу войти под низкие своды вашей души и остаться в ней навсегда, дабы приготовить эту обитель и для Отца. Но для того, чтобы Господь явил свое присутствие, нам нужно призывать Его, как Авгарь, помните, эдесский правитель? Господи, я слышал, что там, в Палестине, законоучители и фарисеи следят за тобою, пытаются всячески искушать тебя как учителя и творят тебе досады и притыкания. Приходи ко мне в Эдессу, у меня здесь достаточно спокойно и мирно, и есть для тебя чертог, где ты можешь обитать. Вот когда мы пригласим Господа, сознаем своего недостоинства, или скажем: Господи, не трудись войти под кров души моей, я недостоин этой милости, но исцели меня, яко согрешив пред тобою. Вот Господь, являющий тайну своего присутствия в нас, Он и свидетельствует о том, что мы приближаемся к Небесному Отцу. Для этого нужно призывать Его, запечатлеть Его имя в своем сознании, как жемчужину драгоценную прячет обладательница где-то в шкатулке, на красный бархат полагает. Так вот нужно в глубине сердца стараться сокрыть эту жемчужину. Об этом Иоанн Златоуст говорит очень ясно. Должно пройти много времени, когда благодаря молитвенным трудам Иисус овладеет всеми пажитями твоего сердца, а сердце поглотит Иисуса Христа. То есть Господь таинственно явит свое присутствие в нас. Но это плод Божьей благодати и неустанного, целеустремленного призывания имени Христа. В смирении, не злобе и духа. Вольно и невольно прощупываешь себя, смиряешься или нет. Вдруг почуял и смирился, и тут же вознесся. Друзья, пока вот мы возимся с собой, как списанную торбу, являемся какими-то самоаналитиками и питаемся анальгетиками, ничего хорошего не выйдет. Человек, предоставленный сам себе, это желтопузик, кусающий собственный хвост. Разбираться в самом себе под руководством инстаграм-психологов – гиблое дело. Мы совершенно прогорклая сущность. Нам нужна извне свежая, прохладная струя Божьей благодати. Поэтому будем приглашать Христа. Трости надломленный Он не преломлял, льна курящегося не угасал. Он прекрасен в очах Небесного Отца. Сей есть Сын мой возлюбленный, на Нем мое благоволение, того послушайте. Апостол Павел ждет, покуда Христос не изобразится, не явит свой прекрасный лик в сердцах своих детей. Его, апостола Павла, духовных детей. Апостол Павел желает, чтобы верою Христос вселился в души христиан, чтобы они утвердились в Духе Святом внутри себя. Поэтому сам человек себе предоставленный – это смирение паче гордости, это какое-то одно рассусоливание. Вот это рассусоливание в вопросах весьма явственно изображено. Это как натягивание одеяла короткого. На рожу натянул, натреснувшиеся пятки обнажились. Нам нужен Христос, Спаситель, это наш воздух, это наше смирение, это наша непорочность, это наше спасение. Спасение Твое есть аз. Без Христа мы доброго слова не стоим. Но Господь любит нас. И, как Он говорит, до ревности любит дух, живущий в нас. Наш бессмертный дух есть седалище божественной благодати. Поэтому, открещиваясь от всех этих, кто я, каков я, смирен я, не смирен, вот, кто я, белец или чернец, кто я, мудрец или простец, отринув все это, припасть по-детски к стопам Спасителя. Как помните, Христос благословлял детей, благоволение взирал на них. Поменьше рефлексии, поменьше вот этого обсасывания своего эго, а побольше от нас, конечно, безвозвратной любви ко Христу, доверия Ему и умение, желание всецело принадлежать Ему. Остальное Господь дополнит. Что там у нас еще? А вот и бабушка Люда, та самая, которой приписали какие-то обиды. Нет, она милый человек. Скажите, пожалуйста, но ведь можно не смириться до конца, до самой смерти. Ну, можно и возгордиться, как дедушка Ленин. А вообще-то Божья благодать хочет, чтобы мы по слову Антония Великого совершенно в прах и перст смирились к лицам Господа. Смирение сладко и прекрасно, возвышенно и благодатно и тихо. Начало смирения заключается в том, чтобы прекратить совершенно обижаться. Мне кажется, что это вполне реальная задача и каждому из нас по плечу. Прекрати уязвляться, смущаться, обижаться на косые взгляды, на реплики, на какое-то жестковатое по отношению к себе поведение. Вот. Старайся сохранять мирное, спокойное, даже радостное сердце, потому что Господь тобою. И пошло дело. Так что же, если не смирилась до конца, а ты тартарары, ну как вы себя легко загоняете в преисподнюю? Между тем в апокалипсисе сказано, что ключ от ада и смерти в руках самого Христа. И наш Спаситель не для того пришел в этот мир, облегшись в человеческую природу, не для того воспринял муки, взяв на себя ответственность за грехи всего мира, чтобы вот так попускать бабенки нырнуть в тартарары. Вы его овечка, омытая его кровью. Господь вам даровал искру Святого Духа. Божественная благодать таинственно вас вразумляет, наставляет. Не будем отрекаться от Христа и будем смиренно склонять свою медную выю под десницу Господню. Как вот сегодня мне показали книжку писателя Тарковского, называется книжка «Я чувствую десницу Божьему на своем затылке». Почему-то не на голове, а на затылке. Ну и уже это хорошо. Да, поэтому благодари Господа, не ропщи, не обижайся, и все остальное Божья благодать восполнит. Ее свойство таково, что оно больное исцеляет, а недостающее восполняет. Божественная благодать хочет каждого из нас возвести к совершенству. Об этом говорит апостол Павел. Желаю представить вас девою Христу, обручить вас Христу и каждого христианина представить мужем совершенным, на всякое благое дело уготованным. Вся совокупность жизненных обстоятельств, если мы любим Господа, как внутренних, так и внешних, ведет нас от тьмы к свету, от начальных ступеней покаяния к совершенному единению со Христом. Макарий Великий, память которого мы совершаем сегодня вечером и завтра, говорит, ни в коем случае не считай себя неспособным, несоответствующим выполнить заповедь, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Если христианин говорит, ну это не для меня, я обычный земной человек, мне надо обязательно покурить после обеда, особенно когда я съем антрикот, я должен обязательно выкурить, это моя слабость. Вот. Когда ты опускаешь вот эту планку и уже теряешь любовь ко Христу, как тот юноша, который отошел с печалью от Христа Искупителя, то на душу опускается мрак. А если ты тянешься, как дитя, к родителю, как цветок к солнцу, говоря, Господи, да будет святая воля Твоя, Господи, главное мне послужить Тебе всей душой, всем сердцем, всем помышлением, Господи, не прошу у Тебя ни креста, ни утешения. Низложи и возведи меня, сам в душе моей молись, как святитель Филарет учит, то Господь обязательно из гадкого утенка сделает вас белый или черный лебедью. Черный – это иночество, белый – это жизнь семейная или просто городская. Так что? Бывает внезапная смерть, авария, несчастные случаи. Бывают. Поэтому нужно крепко и хорошо молиться, чтобы не случилось чего с тобой. Вот у нас, например, есть прихожанка одна на Шабловке. Очень красивая женщина. Но она уже в пожилых годах, но угадывается ее прямо черты такие, графини и все тут. Да. Она в советское время, молодушечка, еще, может быть, была к церкви не очень близка, был у нее супруг, обычный советский инженер или служащий. Утром пошел на работу, просто я запомнил этот рассказ, к слову. Пошел на работу каким-то весенним днем, в работу в соседнем квартале, и представьте себе, размыло коммуникации. Он этого не увидел, асфальт как-то ослабел, и он упал в образовавшуюся под его ногами расселину и сварился в кипятке, и скончался. Так что? Христос говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. То есть человек, не обращенный умом и сердцем ко Христу, неизбежно подпадает под воздействие лукавого, который хочет нашу природу в темницу свести. Соответственно, мы должны жить во всегдашнем покаянии. Идешь на работу и говоришь, Господи Иисусе Христе, помилуй. Вот вспоминаю другого человека, он уже в церковном контексте был, занимался хозяйственными трудами уже в лоне церкви. Это у нас там в Алексеевском монастыре, говорю у нас, потому что 30 лет было отдано этой обители. И он рассказывает про себя уже в пожилых годах, не то что какой-то, знаете, денно-ночно присутствующий в храме. Он так по воскресеньям появлялся в храме, причащался раз в месяц, но вот как-то по делам храма едет в метро. Наверное, это было лет 15-20 тому назад, а может, начало 90-х годов даже, когда Москва при Лужкове строилась, организации действовали без всяких патентов, согласований, кто во что горазд, денежки принес в мэрию. Гавриилу Ивановичу Попову был такой у нас мэр неблаженной памяти. Он умудрился, например, у нас в Алексеевской обители два дома, уже закрепленные за церковью, продать, знаете кому? Продать табачной фабрике. Сейчас вспомню название, Шипка, Дукат, Мальборо, что-то такое. И приехали дамы из табачной фабрики, вместе с ней с автоматами силовики отбирать у церкви эти два дома. Сейчас это у нас в Алексеевской обители школа была и богадельня. И с автоматами пришли эти верзилы. Дукат, что ли, забыл, или Шипка, что-то такое. Да, так что же, Я хочу сказать, ехал этот инженер по делам храма, ехал в поезде, метро, где-то центральная линия, где очень, видимо, близко метро проходит под землей. И сверху там долбили сваями или железными вот этими какими-то прутьями, долбили землю, строили там, видимо, какое-то элитное жилье. И прямо эта свая, не поверите, в поезд остановился на станции метро, и прямо свая пробивает потолок, вагон, и входит в вагон метро. Это он мне лично рассказывал. А он так себе сидел, вот, и молился, молился как-то, Господи, помилуй, может, вечерние молитвы читал, ослаби, остави, прости, Боже. И говорит, почувствовал, что у него есть желание почему-то пересесть со своего места в вагоне, пересесть вот почему-то через три места. Только он пересел, и тогда раз, и свая вогнала вот на его место. Вот он говорит, да, потом судебный процесс, там, наверное, судили кого. Но важно, что Господь его отвел от этого. Так что будемте прилепляться ко Христу Спасителю, говоря, Господи, сверши мя недостойного своим совершенством. Господи, мне бы только смириться пред Тобой, бо Ты смиренным даешь благодать. Смирение – это чаша, полость, в которую тотчас нисходит небесная благодать, как говорит Федор Иванович Тютчев, и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Лишь бы, Господи, во Твоих очах мне смириться в нолик. Я, Господи, Твое творение, я принадлежу Тебе, как Ты хочешь, что будет со мной. Я совершенно доверяю Тебе. Благодарю Тебя за все обстоятельства моей жизни. Благодарю Тебя, Господи, что иногда мне нелегко и субъективно тяжело, но да будет благословенно имя Твое отныне и до века. Ты взял, Ты дал, Господи, все прекрасно, я совершенно радуюсь тому, что у меня есть возможность призывать Твое имя, не знаю ни настоящего, ни будущего, ни прошлого, я Твоя вовек, Твой есть ад, говорил Александр Васильевич Суворов пред началом битвы с Али-Пашой, с турками при Кинбурге. И пожалуйста. Так что вот такие дела, как говорит любимый политический комментатор Сергей Михеев. Вот такие дела. Молился гордый фарисей, быть может, будущий апостол, твердил, что вот он жизнью всей ко Божьей милости предпослан. Молился Богу и мытарь, быть может, будет он Матфеем, взглянуть не смея на алтарь, и на других взглянуть не смея. Это хорошо. И фарисей тот и мытарь, родные были Богу дети. О деле том, что было в старь, рассудим, братья, и приметим, быть безрассудным мытарем. Но мытарево покаяние с души снимает тяжкий ком, и Божье близит оправдание. Неплохо фарисеем быть. Финансово обеспечены были, это точно. Дела благие соблюдая, но рвется связи с Богом нить у тех, кто мыслит лишь земная. Спаси же, Боже, мытаря, помилуй, Боже, фарисея. Пусть покаяние заря явится над землею всей. Ну, пацифистское такое настроение. Мы все вернемся, и мытарь, и фарисеи, слепшие к Богу. Да, это Бог. Как Владимир Владимирович недавно спросили, так все уже, кажется, все сейчас закончится к началу 26-го года. Владимир Владимирович говорит, да, это Бог, свежо предание, верится с трудом. Мы все вернемся, и мытарь, и фарисеи, слепший к Богу, о покаяние, печаль, открой нам к радости дорогу. Дай Бог, дорогие друзья. Апостол Павел был прежде фарисеем, апостол Матфей мытарем. Мытарем. Дорогой батюшка Артемий, смирение предполагает воспитание в себе скромности, покорности воле обстоятельств, Божьей воле, согласен, избавляет душу от возмущения и протеста. Вот возмущение и протест – это очень опасно, когда ты внутренне ропчешь на обстоятельства, на судьбу, на самом деле на свой собственный косматый ум, потому что это не Бог виновник каких-то тяжких обстоятельств, это вот у тебя, знаете, если ум представит себе прической, то это не на прямой пробор расчесанные волосы такой Аленушки с косой до пят, а это вот я у мамы дурочка, вот такие волосы, как у ирокеза стоящие, вот на шум. Еще все шевелится, как у медузы Горгоны, понимаете? Вот, этими щупальцами ума за все хватаешься, за все берешься, все тебе интересно, все пощупать. И вот человек настолько прилипает к этому видимому миру, где все непостоянно, все непрочно, что у него начинает мозг разрываться, взрываться. И он начинает роптать, я мучаюсь. Мне плохо, мне нехорошо, опять. А Господь-то здесь ни при чем. Это надо просто постричься коротенько. Краткость, краткость. Надо просто вот состричь эти колтуны и превратиться в такого маленького подростка. Вот нас с вами в свое время с братиком стригли под полубокс. 40 копеек была такая прическа. Вот здесь вообще все гладенько. Здесь чуть-чуть челочка вот. И ходишь себе в шляпочке, в панамочке, вот, и поешь себе какую-то песенку. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я в Боге. Вот, так что, ну как можно смириться со злом? Со злом смиряться не нужно, важно изгонять зло из собственной души. Стихотворение Пушкина «Анчар» метафорически показывает человек, послушный, исполняющий приказания злого владыки. Злой владыка – это отравленный помыслами наш умишка. Это наш рассудок. A little bit crazy, манек того. Вот наш рассудок. И очень часто мы в этом смысле напоминаем каких-то маньячных существ. Потому что чужие помыслы, токсичные, внушенные нам лукавым, почитаем за собственное произведение и действуем по их подсказке. Вот это, собственно, иллюстрация стихотворения «Анчар». «Раб послушно в путь потек к ядовитому дереву и утром возвратился с ядом и умер у ног непобедимого владыки». Точно. Заметим, что если человек в помыслах запутывается и постоянно борется, как Дон Кихот, с воображаемыми мельницами, то лукавый, вот так подселившись к нашей рассудочной части, доводит людей до полного изнеможения. Называется это разжижение мозгов или какой-то маниакально-депрессивный психоз, до полной парализации души. Посмотрите на вот сегодня, например, одна наша прихожанка, уже пожилая, интеллигентная дама, она опекает свою сестру. Сестра была преподавательницей в высшем учебном заведении, тоже из хорошей московской семьи, но наша прихожанка выцерковленочек, смиренный, кроткий и любящий Господа. А сестра осталась светской. И все время сестра как-то подзавидовала этой нашей прихожанке, хотя та всегда служила своей сестре, ее дочке, племяннице своей. Всегда отдавала и финансы, и вот ничего не жалела. Такая душа, добрая русская душа. Так что вы думаете? Эта самая ее сестрица, очень нужно за нее помолиться хорошо, вот, эта самая сестрица, интеллигентный человек со знанием иностранных языков, там, кандидат наук или что еще, сейчас уже в глубоко пожилом возрасте, когда сестрица приходит из церкви причащенная святых христовых тайн, еле-еле душа в теле, вот эта дама, сейчас у нее очень уже здоровье слабое, она прямо цепенеет, у нее появляется чуть ли не пена на губах, и она начинает драться, лезет на эту тихоню, нашу милую прихожанку, ненавижу! То есть это сущее беснование. Это к тому, что владыка злой, это вот лохматый ум, который не молится, а в сочетании еще с привязанностями болезненными, с волей такой, знаете, непрошибаемой. И люди к концу жизни просто несмиренные, в своей гордостной воле самоутвержденные, они просто на глазах у вас погибают, потому что инерция уже такая. Я говорю, ну давайте, может быть, приду причастить ее, батюшка, вот, не знаю, она, вот как, я говорю, вы скажите, что придет, ну, в общем, всякие изобретения. Вот помолимся за рабу Божию Неонилу. Это к вопросу о непобедимом владыке. Можно ли быть настолько смиренным, или рабу стоило воспротивиться жестокому приказанию владыки? Ну, были, вы все фантазируете на предмет художественных произведений, а посмотрите в Библии «Бабки-повитухи». Это же книга «Исход», начало книги «Исход», первая глава. Фуа, одна была Фуа, а вторую забыл, бабки-повитухи, которым было приказано фараоном, а это, знаете, почище совета красных комиссаров, умерщвлять младенцев мужского пола. Это был абсолютный приказ, диктатура. Но бабки, сказано, боялись Бога, и поэтому не решались младенцев мужского пола умерщвлять. И так был спасен и Моисей, прекрасный пред Богом младенец, вот, и чудесным образом попавший потом в пасынки к дочери фараона. Так вот вам, бабки, пример. Отказались они абортировать и умерщвлять младенцев, поэтому являются покровительницами родовспоможения. И это уже не стихотворение Пушкина, а это уже реальность. Смущает помысел, что на клирос приходит очень много женщин в брюках. Ну, по-моему, это не про наш храм. Боюсь впасть в осуждение, но боюсь и промолчать, так как по долгу служения находил в храме почти каждый день. Вы знаете, здесь хорошо бы вам с настоятелем поговорить, потому что это компетенция настоятеля. Компетенция настоятеля. Ну, это я вам расскажу, например, про свои собственные ошибки. Был молодым священником. Я и служил как-то в Ялте в храме Александра Невского во время своего отпуска. И мне доверили послужить вечернюю службу. Помню, пришел я в этот чудесный храм. Соответственно, очередной священник уже не приехал, потому что гость служит. И утром литургия. Помню, я был не в очень хорошей форме, потому что сытная была трапеза, какого-то барашка приготовили, переел я этого барашка, был не в самой лучшей форме, но пришел, значит, служба, благословен Бог наш, вечерняя, народу немного в этом храме, а на клиросе пело трио, вот, трио, и одна была молодая женщина, такая пухленькая, такая, похожа на Мерлин Монро. Вот, у нее были такая, да, жаркое лето, я помню, у нее была такая легкая не кофточка даже, а такая рубашечка с короткими рукавами, легкие такие оборочки, и, соответственно, плечо, предплечье, вот. И такие легкие, это такие, как крылышки, как у золотой рыбки, такие короткие рукавчики, закрывавшие плечи. Вот, я, наевшись этого барашка, служу и каю там в алтаре. Вот, и думаю, что такое на клиросе такими вот короткими рукавами. Вот, такой я благочестивый батюшка. Да, и ну, надо было мне, подхожу во время шестопсалми, мама дорогая, не узнаю себя. Подхожу и говорю, вы знаете, хорошо бы вам не оголять ваших плечей и приходить на клирос с рукавами чуть ниже локтя. Ну, так на меня посмотрела, в этом мне духовник благословил так ходить. Ну ладно, пошел. Вот вам исповедуюсь, что я помог ей, сомневаюсь. Может, придется дать ответ Владычице Небесной, почему молчала, не думаю, почему молчала, надо в зубы взять мочало. Если вы неблагочинные в монастыре, и поэтому ответственны за подобные дела. Когда знала, что старцы, отец Кирилл, отец Иероним, отец Николай, говорили, что ни в коем случае нельзя быть женщинам в брюках. Вот, ну не парьтесь особо, не парьтесь. Как-то там дело это настоятеля все-таки. Если, конечно, вы дружите с этими клиросными дамами, вот, тоже надо по-умному. Оденьте макси, такой вечерний стиль одежды. Вот, они уже выходят, значит, во время шестопсалмия выходят на улицу, ну, если дело летом. Обычно клерошане светские выходят на улицу, мужчины там покурить, вот, женщины смотрят в зеркальце, там красные помады себе подводят, губы, вот, вы подходите тоже и говорите, Анна Петровна, скажите, пожалуйста, идет мне мое одеяние, и вот у вас такой макси, как у Одинцовой из «Отцов и детей» барыни. Вот, я вот не знаю, смущаюсь, может быть, я слишком много внимания к себе привлекаю, вот по-хитрому там. Она говорит, ну, вы знаете, кривизна ваших ног абсолютно не видна. Вы проглотили так и говорите. Угу. Да. Вот так по-тонкому, а будете делать замечания... Какая-нибудь такая клиросная дама с консерваторским образованием. Скажет, да пошла ты! Вот, всякое можно услышать. Так, что тут у нас еще осталось, товарищи? В чем заключаются болезненные пристрастия, о которых много говорят? Отец старец Паисий Афонский говорит, любое пристрастие – это дьявол. Пристрастие – это прилепленность твоего внимания, за которым следует ум и сердце, к видимому миру. Все, что, на чем зацикливается твое внимание, и при какой-то примочкой, присоской, каким-то щупальцем вот пристрастилось – это... Удобное для лукавого уже зыбкая почва. Вот я сейчас после зум-конференции должен буду все-таки попить чаю, потому что, знаете, ну надо попить чаю. Вот. И меня немножко тревожно, потому что там к чаю подали кое-что. Вот такое мягенькое, такое подогретенькое, такое вот кругленькое такое. Вот я думаю, как бы мне это кругленькое, мягенькое, так незаметно, так для себя съесть, но не пристращаться. Потому что если будет пристрастие, ночью мне это мягенькое, кругленькое, так приплывет, как летающая тарелка во сне. Говорит, я прилетела, открой рот. И я помню фильм, мало смотрел фильмов, Но помню французскую кинокомедию, когда какой-то булочник в кондитерской, вот, и мафиози прибегают в кондитерскую, а там сидит этот толстый булочник, доволен жизнью. И они решили его отправить на тот свет и начинают эклеры прям один за другим впихивать ему в уста. Он не съел второй. Это страшная такая сцена. Вот не дай бог мне такая сцена приснится, как прилетит. Это мягенькое, кругленькое такое. Вот открою рот. Я так, как голова Гоголя, помните, галушки? А потом вдруг откуда-то еще прилетел. И тут уже все до горла доходит. Это есть рассказ Лескова «Бурлаки». Почитайте, пожалуйста. Они тянули «Эй, ухнем!» И на бивуак они сварили себе пшенную кашу и так проголодали, что стали эту кашу хлебать. И эта каша у них дошла уже до кадыков, и они, кто-то помер. Вот. Мама дорогая, что-то мы о страшных вещах говорим. В чем заключаются болезненные пристрастия? Вот в том, чтобы сердце, когда оно схвачено будет пристрастием, благодать Божья оставляет человека. Мы же, как земные, любим кого-то, что-то на земле. Любим во Христе, во Христе. Любимыми не расставайтесь и каждый раз. Навек прощайте, когда прощаетесь на миг. Во Христе мама любит своего ребенка. Во Христе Джульетта полюбил Ромео. И Дон Лоренцо, падре, простите, Лоренцо повенчал их. Все у них было во Христе. А если что-то отнимается, расстраиваемся. Сама эмоция сама возникает. Что-то теряем, что-то находим, но Христос Спаситель является нашим вечным достоянием, и обладая Христом, мы будем всегда мирны и спокойны. Аскеты говорят, что если при потере какой-то вещи ты смущаешься, значит, ты еще не полюбил Христа. Поэтому, когда какие-то вещи у тебя теряются или что-то ты забываешь, проверяй себя. Вот я вам рассказывал на прошлой конференции, как был в Петербурге и оставил в гостинице два телефона своих в одном черном мешочке с молнией. И уже еду на Сапсане, а нету. Вот. И стал себя проверять, как, что. Потому что потерять телефон, человек смущается, если не знает, где оставить, бегает, как будто муха ЦЦ за одно место укусила. Где мой телефон, где мой телефон? А тут я вспомнил, что я его оставил там в Петербурге и стал себя проверять. Вот матушка говорит, ну что же, отец Артемий, останавливай Сапсан, рычаг стоп-кран и разворачивай. Ну нет, нет. И двое суток пробил без телефона, это было самое прекрасное время моего настоятеля на Шабловке. Тишина, мир, покой. Потом привезли мне эти телефоны. Я говорю, что приехали? Они говорят, батюшка, голубчик, посмотри, что там у нас внутри. Возник у меня вопрос, жизнь так сильно смиряет, кто-то пишет, что не нужно даже себя смирять. А наоборот, поддерживать надо и утешать. Да, у каждого свое устроение, поэтому в псалтире мы найдем соответствующие слова. «Благо мне, яко смирил меси, Господи», говоришь ты, потирая ушибленное место. «Смирихся и спаси меня, Господь, наказуя наказами, Господь, смерти же не предаде мя». И вот так, знаете, был Иларион Великий, дожил до 100 лет, у него ни одного зуба не выпало, ни одной пломбы не было. Жил он в 5-м столетии. До конца жизни был таким крепеньким, здоровеньким. И вот на 102-м году душа его получила извещение, что пора ему исходить из тела. И вот он уже лежал, в Патерике это написано, пришел встречный ангел, да, и он говорит: душа моя, что трепещешь, что волнуешься, не к сегодняшнему ли дню ты готовилась всю жизнь, а ну-ка давай, 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 не задерживайся, а ну-ка выходи, милая, тебя там уже ждут. И так себя, представь себе, подборял. Давай, 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 не пяться, не бойся. Давай, 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 ну-ка, апоньки, апоньки, ну-ка, ну-ка, go out, take and go. Вот, представляете себе, как он себя поддерживал. Пытаюсь смириться, потеряла из кармана цепочку, которую сняла, делая в УЗИ, положила в карман. Самое главное чудо, что цепочка-то потерялась, а медальон с молитвой «Отче наш» остался. Действительно удивительно. Цепочка каким-то чудом вытащилась сама из медальона и потерялась. Но это лично ангел-хранитель пришел вот так цепочку, чик ножницами, а медальончик, зная вашу немощь, оставил. Счастье, что молитва осталась. 10 лет, как ношу этот медальон. Но вторую неделю не выходит у меня мысль про потерю. Хорошо вы назвали это мысль. Это не мысль, а это такой, знаете, сальный хвост бесенка. Это не мысль, а это вот просто лукавый пытается вам занять ваше сердце. Внутренний голос говорил: не снимай на УЗИ цепочку. Иногда требует это сделать. А купить теперь сложно такую. Как избавить себя от мысли? Приходите, я вам подарю. Подарю цепочку. Надеюсь, что только вы меня сейчас слышите. И надеюсь, что завтра не придет 16 граждан, говоря: батюшка, это я потерял цепочку. А я вам подарю. Хотя смиряюсь, но жалость иногда возвращает. Да, это уже тут кое-кто пытается отмычки такие найти в вашу душу, но вы скажите: мысль, катись колбаской по Малой Спасской, иди туда, откуда пришла, мне отец Артемий подарит золотую цепочку еще лучшую, нежели я потеряла. Ты меня поняла? И она больше к вам не придет, я вам точно говорю. Так. Ну что же, дорогие друзья, у нас уже 31 минута. Все у нас сегодня было хорошо, достойно. Помолитесь, пожалуйста, сейчас у меня будет чаепитие, сейчас будет борьба. Уже не с золотой цепочкой, а на вашей, считайте, а с маленьким, кругленьким, тепленьким кое-чем. Ну, буду надеяться, что я... как Павка Корчагин, бесстрастно разделаюсь с этим буржуазным кое-чем. Порублю его так быстро. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам. Вот вам завершение нашей зум-конференции. Будьте здоровы, дорогие друзья. До свидания, до скорых встреч. За победу! За нашу победу!